Доброе утро. На чем мы остановились? Ишнимен Вавив. Шалом Викашир. А, мы сейчас говорим про заповедь. Дайте-ка я ее открою. Мы говорим про заповедь не притеснять сироту и вдову. И мы сказали, что Бейдин может даже заставить кого-то, кого он считает подходящим, если не находит добровольцев, что занялись, как это сказать, чтобы выполняли замену родителей, что ли, для сироты хотя бы в вопросах финансовых, чтобы могли контролировать его деньги, делать для него какие-то выгодные приобретения или там, что-то, но чтобы его деньги не пропадали просто так, а он сам не может делать финансовые операции. Это должен быть Ишнеман, как у нас тут желтеньким, Вилгев, Шалом, Вакашир. Должен быть доверенный человек, которому можно, конечно, поручить чужие деньги. И это не будет риск, что он что-то там смухлюет в свою пользу. И это должен быть Вилгев, Шалом, человек, который не будет скандал устраивать на пустых местах. И, может, и не на пустых тоже. И Кашир, и, конечно же, во всем... Человек, соблюдающий и так далее, который можно понимать, что он все будет делать по Торе. Мавкидила маот, и томин ли тасекпэм, ему дают, соответственно, эти деньги, средства сирот, чтобы он занимался этим так, чтобы это как-то выигрывало, да, чтобы что-то зарабатывало эти деньги, не просто так лежали, и как можно дальше от потерь. То есть понятно, что он тоже живой человек, он может ошибиться, но если он будет делать какие-то с этим операции, то есть он не имеет права рисковать, как я понимаю. Со своими деньгами человек может рискнуть, а с чужими деньгами надо идти по проверенным каких-то дорожкам, чтобы было как можно ближе, так сказать, по шансам, да, к тому, чтобы выиграть, и чтобы как можно дальше от того, чтобы они потеряли на этих операциях. Машило и тирубы Адама Хермишум и Суриби из Дарабона. Причем даже есть такие вещи, которые из-за какой-то похожести на проценты, которые тоже запретила, есть некоторые вещи, которые не разрешают обычным людям делать, а здесь ему для сирот это разрешат делать, ну, в пределах того, что мудрецы разрешили. Да, и если отец не оставил, вот он говорит в конце, если отец не оставил вместо себя какого-то человека, который будет заниматься, значит, суд назначит такого человека. И еще тут написано, что каждый масал-матан, который будет у них какие-то деловые отношения с людьми, едам аль-юна, то есть всегда будет решаться, не то чтобы любой суд решался в пользу сирот, потому что если они не правы, они не правы, но, скажем, если они продали что-то и поменялась цена и так далее, какие-то вещи, которые такие сомнительные, которые можно так сделать, можно так сделать, все будет позволено им делать вещи, которые даже храмовой казне не позволены. Например, вот тут... Тут у меня больше расписано, например, если, например, сирота приобретает товар и платит за него заранее, но пока еще не получает, а потом этот товар подешевел. И что тогда? Обычно человек не должен требовать. Строго говоря, по закону любой человек имеет право, пока он товар не получил, киньян не сделан, значит, он имеет право потребовать отмены сделки или пересмотр условий, что-нибудь такое. Но человек, который так делает, написано про него такое специальное проклятие, которое формулируется «мишепара», сокращенно называют «мишепара», то есть более длинно это называется «тот», да, большой буквы, кто взыскал, с поколения потопа, с других там каких-то злодейских поколений, которые, в частности, провинились не только развратными делами, как мы помним, были поколения, которых не очень даже была проблема разврата, но, как правило, всегда приводит к большим катастрофам именно то, что люди нечестны. То есть они не держат обещания, они срывают сделки, не выполняют договоры, И таким образом приходят часто и к тому, что обворовывают просто-напросто друг друга. Вот эти вещи очень Всевышний не любит, помимо разврата, да, вот это тоже, и написано даже у нас про потоп, да, что окончательное решение было как бы вынесено именно благодаря тому, что люди грабили друг друга. Здесь тоже, если человек уже совершил эту сделку, понимаете, продавец пошел, достал для него этот товар, а теперь он говорит, нет, верни мне деньги, потому что теперь товар подешевел. А тот уже все рассчитал на эту сделку. И таким образом ты ему делаешь очень неудобно, неприятно, и как бы материально ты по нему наносишь большой удар. Поэтому сказали про таких людей, кто настаивает в данном случае на отмене сделки, что это называется, есть на нем проклятие Миши Пара. То есть тот, кто взыскал с таких вот непорядочных поколений, он взыщет из этого человека. И поэтому, например, даже храмовой казне в данном случае не разрешают передумать. Ну, казначей, да, сделал какую-то такую сделку в пользу храма, что-то там надо было купить, а потом он подешевел, он говорит, нет, теперь давай по-другому. Мы говорим, нет, пусть он так не делает. Потому что храм выиграет немного денег на этом, а потеря будет большая, потому что у людей, я бы сказал, у людей, ну, может быть, не только в этом дело, в принципе, это как бы это непочетно, это неприлично для храма быть такими вот, ну, как бы, что люди будут связывать расторгнутую сделку и какое-то непорядочное отношение с казначейством храма. Хотя понятно, что храм, этот дом просто ни в чем не виноват, но вот если казначей так себя ведет, это плохо. Поэтому ущерб престижа в данном случае несопоставим с тем, что храм выиграет. Мы знаем, есть кое-какие вещи, которые, опять же, для храма сделаны в пользу храма, постановление, но здесь так. А сирота, он не должен быть более святой, чем все остальные люди. Если ему разрешается так делать, то ему тоже разрешается. Вот. А при этом вот этот Миши Пара, это проклятие, он к сиротам не относится. Потому что им позволили, ну, они как бы в печальной ситуации, да, они не всегда могут хорошо позаботиться о себе, поэтому позволили, чтобы они в данном случае, этот опекун, которым занимаются, чтобы он более выгодный для них всегда искал решения и применял их, и это позволено. То есть нету даже осуждения никакого, если что. Вот он здесь, главное, я вот здесь выделил то, что относится к сиротам. Маамидиму там зимним надин дурайс, зимним надин дурабон, то там. То есть иногда то, что Тора предписала, оно более выгодный закон для одного из людей, а то, что Хахамим в противовес этому где-то постановили, видя, что иначе начинают сбиваться люди с пути, с денежными отношениями, постановили кое-какие ограничения, кое-какие дополнительные вещи. Иногда выгода может от данного закона переместиться к другому человеку. Так вот, для сирот всегда будет применяться тот закон, который более выгоден для них. Или из Торы, или из мудрецов. То есть сами мудрецы, когда постанавливали свои изменения в этих вещах, а Тора разрешила мудрецам эти имущественные отношения регулировать между людьми. Есть даже понятие такое «эфкер бейзин эфкер», слышали? Алло? Меня слышно вообще?
Слышно, но я как бы такого не проходил.
Ну я вот проверял просто, или у меня слышно. Да, эфкер бейзин эфкер – это такое правило, что бейдин, ему Тора дает разрешение имущество любого человека объявить бесхозным и передать его кому угодно. Это такое выражение, если мудрецов эфкер бейзин эфкер. Поэтому, когда мудрецы, скажем, какой-то бейдин видит, что в их поколении люди какой-то имущественный закон используют слишком нехорошо, они могут поменять какие-то вещи, не менять, конечно, заповеди Торы, но поменять практическое применение каких-то вещей. И для сирот всегда выбирается именно то, потому что изначально, когда мудрецы вносили свои поправки к имущественным отношениям, они сказали, что то, что для сирот, мы эти поправки не вносим, а вносим только в том случае, если они будут им выгодны. Поэтому там, где сиротам будет выгодно, поправка дорабоном будет работать. А там, где им будет невыгодно, они останутся законом Торы, который для них более выгоден. Простите. Вот поэтому и вот это общее положение, не будем ходить во все подробности, в каких сделках, как это работает, это нужно изучать законно, чтобы было более понятно. Но принцип, в общем, мы здесь поняли. То есть Тора позаботилась о сиротах, ну, наверное, о вдовах то же самое, просто вдова все-таки она хотя бы взрослый человек, она может сама решать, какие сделки, как ей проворачивать. А сироты, они по определению просто не могут, даже при желании, если умненький ребенок и разобрался в этом, он просто не, ну, у него нету сил, что ли, что-то продать. Если я правильно помню, есть какие-то такие вещи, которые требуют решения, которые требуют даат. А у ребенка, как известно, даат еще не развит как следует, сознание самостоятельное, и поэтому ему требуется, чтобы взрослые делали это для него. Для этого назначают вот такого специального апотропуса, то, что называется опекуна. И вот здесь вкратце мы посмотрели, как работают эти имущественные отношения всегда в сторону выгоды для сирот. Но опять же, я подчеркиваю, что это в рамках закона все, только в рамках тех вещей, где есть какие-то, так сказать, баланс. Можно так решить, можно так решить, и что-то позволено дурайся, что-то позволено дурабон. Там, где закон не позволяет, значит, он не позволяет. Понятно, что сирота не может пойти и красть, и там как-то нарушать закон, и говорит, ну, а я сирота, у меня вот так. Иначе я такой бедный, несчастный. Это, конечно, нет. Что еще может быть интересного? Микол маком, вот здесь новый этот абзац. Амру бэм шумутарла анатам кицет литуалатам. Можно их еще... Иногда может быть такое, что их можно мучить для их пользы. Мы знаем, что большой запрет, который мы сейчас изучаем, нельзя притеснять, нельзя мучить вдову и сироту. Где это может быть для сироты особенно? Разрешено это для его же пользы. Как, например, он ученик. И учитель должен его каким-то образом иногда... Ну, сегодня методы педагогики, в принципе, другие. Но старые методы были в том, что учитель иногда ученика, так сказать, может наказать, буквально, да, наказать его какой-нибудь линейкой пальцем, я не знаю, что-нибудь такое, чтобы он усердно учился. И в тех обстоятельствах, когда это, в принципе, работает, я сейчас не буду входить в педагогику нынешнюю, которая, в принципе, не советует никаких физических наказаний для детей. Другое поколение, другое восприятие. Но там, где это, да, работает, иногда это может быть позволено сделать и с сиротами, когда учитель, да, наказывает ученика, и не обязательно физически, кстати, наказывать, были разные способы, и прикрикнуть можно, и лишить там каких-то привилегий, еще что-то. Или учитель, который обучает его профессии. Однако подчеркивает Хинок, что даже если это делается для их пользы, и в этом случае это разрешено Торой, все-таки есть заповедь «Лехакельбэм ютер мишар куладам». Немножко все-таки нужно это делать мягче, чем с остальными людьми, делая скидку на то, что они сироты, они как бы в горе и чувствуют себя беззащитными. Вамру гамкин шубрис крусалэм шена аним мицаакатам. Есть такое выражение «брит крута», «заключен союз». Есть несколько таких выражений в Талмуде, и все они немножко, я бы сказал, пугающие. То есть Всевышний заключил союз с некоторыми, как бы это, союз, да, с некоторыми, даже не знаю, как сказать, объектами, понятиями, что ли. И в этом случае это работает. Даже в наше время, может быть, когда есть сокрытие лица, одно из таких вещей, вот здесь написано, брит крута, то есть есть союз специальный, который Всевышний заключил с сиротами, что когда они плачут, если кто-то их притесняет, они плачут и жалуются небесам, их жалоба будет не оставлена без ответа. Она будет отвечена. Обычный человек сегодня молится, иногда его послушают, иногда не послушают. Это по многим параметрам может быть. Его молитва может вообще не дойти до небес. Сирота, если жалуется, что его обижают, это будет услышано на небесах, и не дай Бог никому. Как это он говорит, вот сказано, «Шамоя эшма цаакато». Всевышний говорит, я слышу его вопль, и я отвечу. Шем не краим етомим, лейнян митсвезу, ад шило юцрихим бискем лядам гадол. Пока им требуется взрослый человек для их дел, они будут называться сироты. Даже если они умные и самостоятельные, все что угодно. Элла осим кол цоркей ацман кешар колак дойли. Вот когда они будут сами об себе полностью заботиться, как все взрослые люди, тогда уже снимается это ограничение. Но пока они находятся под чьим-то руководством, они зависимы от кого-то, нужно очень остерегаться в этих вопросах. И даже тот, кто, как мы сказали, для обучения их каким-то образом должен приструнить, надо делать это мягче, чем обычно. И тому другие подробности, говорит, рассказываются об этом в Талмуде в разных местах. Это мы с вами редко видели такое, мне кажется. Как правило, он давал довольно четкие указания. Вот Талмуд, трактат такой-то, страница такая-то. Иногда давал несколько мест, иногда оказывал не страницу, а, скажем, целую главу какого-то трактата, который занимается определенной заповедью. Здесь он говорит, это по всему Талмуду разбросано. Это всюду тема эта поднимается, она связана со многими разными вещами, с имущественными отношениями, с отношениями между людьми, с тем, что нельзя никого бить и так далее, и кому да можно, и как, и где, и что, и какая ответственность. В разных местах такие вещи разбираются, и там всегда отдельно про сироту будет сказано вот то, что мы здесь с вами вкратце он нам сказал. Теперь по поводу... Где эта заповедь исполняется? Бекол маком, бекол зман, бисхарим накивот, она относится ко всем, мужчины и женщины, во всех местах, в любое время, относиться к сиротам с осторожностью. Шихарим на адам лингог и магем дерах нахат вековод, то есть спокойно и с уважением общаться с ними. И тот, кто нарушил это, в их исану и книтану каким-то образом раздражил их, рассердил, да, урадабэм, и как-то их притеснял, да, лирдот, буквально это как бы проявить свою власть над людьми, да, о ибедвему нам, или он сделал что-то, что привело к их финансовым потерям, выкол же кенами каутам, тем более, если их побил, а рейзе овер белотасе, человек нарушает запретительную заповедь. Как она у нас сформулирована наверху, еще раз глянем, тут написано, да, Шинемар, Кола, Мунавый Том, Лотте Анун. Не мучайте их, не притесняйте. И это, конечно, если он сделал одну из тех вещей, это будет нарушение этой заповеди. Вафал пишет, Эн Локина Лавзе. Интересно, что при этом за нарушение этого запрета нет физического наказания. Обычно мы знаем, что если Тора не предписала специфического наказания за то или иное нарушение, стандартная, применяется стандартная процедура, это 39 ударов плетьми в суде. А здесь нету, хотя человек вроде бы делает действие, да, тут нельзя сказать, мы видели уже, что бывает такое, когда человек не делает действие, только говорит что-то, например, он нарушает запрет, но его невозможно наказать физически. Нет наказания, когда нету действия физического человека. А здесь, хотя он вроде бы, да, делает действие, да, он что-то там сделал, реальное, тем не менее, нету наказания. Лефиши эйна инуй давар месуям кидэ лалкот алав. То, что он притеснил их, это невозможно как-то определить. Один скажет, что это называется притеснить. Другой скажет, что не называется притеснить. Да, приходит человек, я не знаю, встал перед ним в очереди. Это называется уже, что он его притеснил. Может, да, может, нет. Он ему там косо посмотрел на него. Тот побежит жаловаться, вот он на меня косо посмотрел. Есть границы какие-то, но границы размытые. Поэтому, поскольку непонятно, где находится эта граница, чтобы не притеснять их, невозможно человека наказать. Килулам юхала ме ане раша, да, тот нехороший человек, который их мучает, всегда может, например, лживо заявить, что это было для их пользы. Помните, я рассказывал вам про мальчишек, которые иногда друг друга бьют и говорят, но он не понимает по-другому. Он в этот момент он пытается себя или меня убедить, что он его побил, потому что он хотел его как бы воспитать, что ли, донести до него какую-то мысль, которую тот никак не мог воспринять. И так человек всегда сможет выкрутиться, и мы не можем его физически наказать из-за этого. Ашем идбарах шу бухэн левавот тове ацаран. Однако, несмотря на то, что человек может выкрутиться от земного наказания, Всевышний всегда за этим смотрит. И он знает хорошо, что входит в сердце человека, что бы там он нам ни плел устами своими, Всевышний знает, что он на самом деле думает. И если он видит, что этот человек просто воспользовался своим преимуществом, что он сильнее, что он важнее, что у него больше каких-то возможностей, и притеснил, сироту или вдову, чтобы он наплел судьям, которые его отпустят, скажут, ну, ничего не поделаешь, он утверждает, что это было справедливо и прочее. Всевышний это знает, и он взыскивает, тут написано «Тове Ацарам», он взыскивает за страдания вдовы и сироты. «Вэрэй он шом и фураж батура», в Торе написано «Вэйгарти тхэм бэхэрэв», «Аракти тхэм бэхэрэв», «Будете убиты мечом». «Кломер мида кэнэгэд мида», «Ше то есть мера за меру, как ты обижал сирот и вдов, так и твои, не дай бог, жена и дети превратятся в сироту и вдову. В ЛМЦУ Мирахеме над ними никто не жалится, и ты будешь знать, что так произойдет, и будет плохо. Чтобы медажа, да мудет бамуда димло. Как человек себя ведет, так с ним и поступают. Написано в трактате Сута. Вим накива, я ме анат тамут в ишах и сахарат шты ане бане. А если женщина, как ей можно устроить отместку, да, так она умрет, а муж ее женится на другой. И та мачеха будет мучить ее детей. Она это тоже, может быть, с неба будет видеть, это очень тяжело. Поэтому особенно нас предупреждают, чтобы мы были осторожны со вдовами и сиротами. Даршу зихрони вроха, написано в Торе, да, «Китс ак элай», Всевышний говорит, что если он будет ко мне вопить, да, его будут мучить, притеснять, и он ко мне возопит, я услышу и отвечу. «Бен ковэль авив ишару баала манав ятом элай вишамати киханун они». Да, обычно сын жалуется отцу, жена жалуется мужу, если его обидели, а ему некому пожаловаться, сироте, поэтому он будет идти ко мне, говорит Всевышний, и я его услышу, потому что я обладаю качеством жалости, ханун. Да, я жалею людей, и если ему плохо, то я его вытащу. И горе тому, кто его притесняет. Варамбан заль, басагот лесефер митцвис, Рамбан в примечаниях книги заповедей, он, например, разделил это на два лава, на два запрета отдельных. Запрет притеснять вдову и запрет притеснять сироту. За счет этого какие-то другие две заповеди он засчитает заодно. Именно там же Катав Лиман, да, по той причине, которую выше написали. Ну, мы видели, что немножко по-разному может быть с вдовой, с сиротой, да, какие-то обстоятельства. Но на самом деле в основном это одно. Человек, который чувствует себя беспомощным, беззащитным, любая обида для него становится дополнительным унижением. Именно потому, что он знает, что никто за него не может откупиться. Вот мы и закончили знакомиться с заповедью 65-й. Пойдемте на 66-ю. Или, может, вопросы какие-то есть? У нас осталось несколько минут, жалко начинать новую. Да, вот помните, мы сказали, что беззаконие, конечно, не разрешается творить в пользу сироты. То есть есть какие-то вещи, которые обычным людям хахамин, мудрецы наложили какие-то запреты, а для сирот эти запреты не наложены, и они могут поступать строго по закону Торы. Там, где не хотят отменить сделку, они могут отменить. Но если это совсем доведут до крайности, так что люди постоянно будут терять деньги на общение с сиротами, и тем более, не дай бог, и невозможно им разрешить каким-то образом беззаконие творить. Потому что иначе будет сказано в Талмуде об этом, Бавмице, что сирота, которая берет чужое, он отправится вслед за тем, кто его оставил. То есть тоже Всевышний дал намек такой, мудрецы его зафиксировали, что хотя все старается сделать в пользу сироты, чтобы его не обижать и так далее, сам сирота должен помнить, что он тоже человек со всеми обязанностями, не только правами, но и с обязанностями. Он не должен теперь пользоваться своим положением и всех вокруг грабить тем более. И, кстати, мы еще идем по главе Мишпатим, да. Это мы в середине главы Мишпатим. Это такая глава в книге Шемот, в которой чуть ли не больше всего заповеди сосредоточены. Мы все еще в середине этой главы. Следующую заповедь уже рассмотрим в другой раз. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, сейчас самое время, прежде чем мы распрощаемся. Если вопрос... Ой, тут вот чат я проглядел. Это в диаспоре, если закон в Израиле не действует, какое отношение общины к ним? А мы здесь сказали, в этой заповеди нет никакой разницы между землей Израиля и другими странами. Отношение к сиротам должно быть отношением. Если есть община, которая способна следить за этим, община должна об этом позаботиться. Нет общины, те люди, которые способны, они должны позаботиться. Если нету никого, но нет никого, значит, каждый на его совести будет, как он обращается с сиротой, с его деньгами и так далее. Если государство хочет его отправить в интернат, конечно, еврейская община и те евреи, которые могут что-то сделать, они обязаны позаботиться, чтобы этого не произошло, чтобы еврейскую сироту не отдали в какое-то общественное заведение, где его будут обижать и прочее. У ребенка должна быть семья. Должны быть взрослые, которые о нем заботятся, которые он знает, что они его будут защищать и заботятся о нем. И если, конечно, есть такая возможность, и полюбят его, и будут как-то ему вместо родителей. Это то, что в идеале должно быть. Ну, ни про нас, ни про кого сказано, чтобы все были всеми в порядке. И тогда мы на этом с вами прощаемся. Всего доброго, большое спасибо. Гуд шаббес.